Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06. В Москве сегодня 13 августа, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Обсуждаем с нашими экспертами и с вами самые интересные новости сегодняшнего дня. Первая новость такая. Талибы движение запрещено в России как террористическое уже в 50 километрах от Кабула. Обесточили столицу, сообщают РИА Новости. Глава работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Пангеа. Мы волнуемся, очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Давайте, там вообще каждый день приходят новые новости из Афганистана. А талибы, запрещенные в Российской Федерации, все дальше и дальше пробираются. И вот уже практически дошли до Кабула. Что же действительно там происходит? Чем это для нас будет чревато? Будем обсуждать с нашим сегодняшним экспертом Николаем Плотниковым, руководителем Центра научных аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктором политических наук, профессором. Сейчас вот связываемся мы с Николаем Дмитриевичем. Николай Дмитриевич, на связи?
Да, добрый день.
Добрый день. Ну, рассказывайте нам вообще, что там происходит сейчас в Афганистане?
Там, где начинается война, там кончается правда. Правда всегда становится первой жертвой войны. То, что происходит в Афганистане, мне кажется, даже не знает ни одна разведка мира. Нашему институту приходится по крохам добывать информацию о процессах, происходящих там. Мы поддерживаем связь как с представителями правительства, так и талибами. Плюс мониторим социальные сети. Конечно, это не прямые данные, это косвенные, но по косвенным я могу высказать несколько своих предположений. Первое. То, что нынешнее наступление талибов началось, это прежде всего неправдоумный уход американцев, понятно. Но самое главное – кто-то из единого центра руководит боевыми действиями на огромном географическом пространстве. Севере, западе, юге, востоке страны. Сами талибы это бы не в состоянии были сделать. Второе. Те талибы, которые находятся в Дохе, практически ни на какие процессы влияния не оказывают. Это так, картинка. Реально боевыми действиями руководят из Квета, это председатель военной комиссии талибов, он же заместитель лидера талибов, Мулло Якуб Амари, это сын основателя талибов Мулло Амара, и из Пешавара руководит это Сиражуддин Хакани. Боевые действия идут уже длительное время. За это время талибы понесли огромные потери. Для того, чтобы вести такую интенсивность боевых действий, необходима подпитка боеприпасами, горюче-смазочными материалами, эвакуировать раненых, больных и так далее. Сделать это без какой-то третьей силы невозможно. Я не могу утверждать, я могу только предположить, что за этим стоит Пакистан. Скорее всего, это межведомственная пакистанская разведка и военная. Потому что, судя по тем сообщениям, которые мы смогли отловить в социальных сетях, некоторыми отрядами талибов руководят пакистанские военные в запасе. Это раз. Второе. В различных формированиях талибов присутствуют граждане Пакистана, причем они воюют по всей стране. То, что они взяли уже 8 провинциальных центров и рвутся на Кабул, ну, я бы не говорил, что это трагедия. Уже в истории не раз было, что талибы приходили туда, 4 года они с маджахедами вели войну, но они не смогли удержаться. Уже Европейская комиссия предупредила их, что даже если они возьмут Кабул, то международная легитимность признания со стороны Евросоюза они не получат. Для талибов это должен быть серьезный сигнал. Кроме как воевать, они, к сожалению, ничего не могут. Умные афганцы опять въедут из страны. Дальше как они будут восстанавливать то, что разрушено? Остается только одно – остановить боевые действия и начинать договариваться с правительством. Правительство, оно легитимное, оно международное признанное, там посольство находится. Поэтому сейчас разумные силы должны, конечно, помогать правительству Афганистана. Но, судя по тому, как ряд гарнизонов прекратили сопротивление, я считаю, что со стороны правительства никакого руководства боевыми действиями не ведется. Люди брошены на произвол судьбы. Они находятся в осаде, нет ни патронов, ни продуктов питания, много раненых, и они вынуждены сдаваться на милость победителям. Талибы обещали, что не будут никого убивать, но я вам скажу, что при штурме Герата 29 июня в плен попал раненый командир одного из полков афганской национальной армии. Они в итоге его казнили. То, что дела держатся, я считаю, что во многом благодаря тому, что на помощь афганской национальной армии пришли маджахеды, бывший Северный Альянс. Вот это уже тревожно, то, что страна опять раскалывается на северян и на талибов. И еще я хотел бы обратить внимание, то, что сейчас вокруг талибов объединились практически все антиправительственные группировки, их там более 25. Даже афганским талибам стали помогать пакистанские талибы из тех, какие Пакистан, Талибан. Вот, они всегда были противниками. И последнее, что бы я бы хотел сказать, я бы никому не доверял, ни афганским этим талибам, ни пакистанским талибам, вообще никому. России надо вести свою продуманную политику, находиться на схватке. Для Пакистана всегда было важно, чтобы Афганистан был слабый, потому что как только будет сильный Афганистан, сразу же поднимется вопрос по пресловутой линии Дюранда. А Пакистан эти земли терять не хочет. Вы же знаете, что линия Дюранда разделила пуштунов фактически на две части. Точку в том, что происходит в Афганистане, я бы не стал. Даже если талибы захватят Кабул, сопротивление снова будет так, как оно было в 99-м году. Все будет повторяться то же самое. Жалко страну. Там прекрасный народ, умный, талантливый народ. Вот, но если кто знает историю Афганистана, ни при эмире, ни при короле, ни при президентском строе, ни при, когда Саудовская революция случилась, стабильности в Афганистане никогда не было. Всегда кто-то был чем-то недоволен, и кто-то выступал против кого-то. Ну, такая страна она, такая страна. Ее надо учитывать. А сейчас, до тех пор, пока сами афганцы друг с другом не договорятся, это будет тяжело. Но договориться будет сложно. Афганистан – многонациональная страна. Мало кто знает, что там проживает 48 наций народностей. Шиитов там, конечно, немного. Это в основном хазарейцы и таджики, которые в районе этого Герата живут. Остальные таджики – это сунниты.
Да.
Здесь этот вопрос. Теперь вот смотрите, обратите внимание. То, что сейчас участились атаки на шиитов, кто-то пытается разжечь еще и суннитско-шиитский фактор на эту сторону привлечь. Вот. А боеспособность афганской армии, если бы было разумное руководство афганской армии и обеспечение боевыми действиями, я думаю, что такого победоносного марша у талибов не было бы.
Чем это аукнется для нас, для Российской Федерации, вот все, что там сейчас происходит? Какие от нас потребуются действия?
Да. Да, для Российской Федерации надо прежде всего смотреть, что дурной пример заразителен. Талибы, это ж понятно кто. И они могут сейчас подать пример бедным слоям населения в том же Таджикистане, Узбекистане, как можно решать свои проблемы. Вот это вот страшно, то, что вот эти популистские идеи талибов решить все разом с помощью винтовки могут перекинуться и на другую сторону Пянджа и Амударии. Вот на это надо обращать внимание. Я думаю, уже меры приняты. Это уже ужесточить, конечно, и миграционный контроль, кто едет с территории центральноазиатских стран к нам. Потому что вполне могут среди этих ребят оказаться 1-2 негодяя, которые прошли подготовку в лагерях талибов, которые могут совершить все, что угодно здесь у нас в Российской Федерации. Вот. А какого-то широкомасштабного наступления талибов на Центральную Азию маловероятно. Талибы при первом приходе власти, у них основное было решение этой внутренней повестки. Им надо было удержать власть в руках. Я думаю, будет происходить то же самое. Вот. И то, что сейчас вот из Афганистана, конечно, народ начал пытаться уходить. Да, уходит очень много. Уходит в сторону Ирана, через Иран в Турцию. Пакистан уже прекратил принимать заслоны, выставил. Жалко людей. Они сейчас сосредоточиваются вокруг Кабула. Бои за Кабул начнутся, жертвы среди мирного населения будут огромны. Поэтому сейчас надо организации международных наций, надо незамедлительно меры принимать, чтобы ни в коем разе бойни вокруг Кабула не было. Пострадает тысячи безвинных людей.
А какие меры может принять ООН? Что может помочь избежать бойни?
Чтобы избежать бойни, надо сейчас назвать, кто стоит за талибами. Откуда талибы получают снабжение? Я думаю, что, как говорил господин Трамп, супер-пупер разведки это знает. Почему только не умалчивает, непонятно. Может быть, кто-то думает, что если талибы придут в Кабул и все на этом затихнет, то глубоко ошибается. Я думаю, точно знает, по каким маршрутам, откуда, какие боеприпасы доставляются. Я вот хотел бы более древне напомнить, когда шли бои на Шри-Ланке, те же Тамилы-Лама, для того, чтобы непрерывность боевых действий они соблюдали, ими были созданы в десятках стран мира это куча организаций, через которые они закупали боеприпасы. Я думаю, что у талибов то же самое создано. И через эти подставные фирмы закупка идет боеприпасов в том же Восточной Европе, потому что они в основном-то и продаются в горячие точки. Они туда доставляются. А доставляются через территории каких стран? Пакистана. Значит, пакистанские спецслужбы тоже это знают. Вот надо сейчас вот было бы Организация Объединенных Наций не делать умный вид и интеллигентный, а собрать, грохнуть по столу кулаком и сказать: ребята, а ну давайте открывайте все карты и давайте будем вести такой настоящий разговор.
Скажите, а есть вероятность того, что сейчас, после того, как талибы так или иначе возьмут, судя по всему, Кабул, возьмут власть окончательно в свои руки, что Афганистан станет прям таким прибежищем для всех террористов региона, та же самая Аль-Каида какая-нибудь, которая уже вроде как развалилась,
да,
которая
запрещенная. Он уже давно стал. Талибы это фактически ответвление Аль-Каиды.
Да.
То, что талибы сразу заявили, что они их выгонять не будут, ведь те, кто следит за этим, они прекрасно это знают. Талибы заявили: мы Аль-Каиду, это наши гости, выгонять не будем. Все, она уже является прибежищем. Теперь посмотрите, сколько этих уйгуров там. Для Китая это тоже большая угроза. Китайцы думают, что сейчас талибами замирятся, и ведут они какие-то кулуарные переговоры, и боевики уйгуры оттуда никуда не пойдут. Ошибаются, и эти пойдут. Помимо этого, на территорию Афганистана перекочевали многие боевики из Ирака и Сирии, в том числе арабы. Основу ИГИЛ составляют, конечно, это афганцы, но там иностранцев очень много, это самое большое. Кстати, ИГИЛовское формирование, так называемое Вилаят Хорасан, они сейчас вместе с талибами сблокировались и тоже ведут против правительственных войск наступления. Вот вам и единство зеленого интернационала.
Понятно, спасибо, спасибо. Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук, профессор, был у нас на связи. Думаю, что добавить здесь особо нечего. Вот такое вот, чтобы было понимание, вообще новостей очень много, чтобы было понимание, что там сейчас происходит и чем это нам всем грозит. Николай Дмитриевич вот нам сейчас всем рассказал. Давайте к следующей новости перейдем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России расширят процедуру оспаривания отцовства. Правительственная комиссия одобрила инициативу, разрешающую опротестовать родство наследникам людей, записанных родителями в свидетельстве о рождении. Сейчас право обратиться в суд для оспаривания отцовства имеют либо мужчины, записанные отцами, либо дети и их опекуны. Наследники человека, указанного отцом ребенка, в этот список не входят. На практике бывали ситуации, когда запись об отцовстве проводилась заочно и по подложным документам. Ребенок в таком случае получал право претендовать на наследство. Между тем, законодательство позволяет обратиться в суд для защиты своих интересов наследнику мужчины, записанного в качестве отца ребенка с нарушением закона. Рассказали коллегам из РИА Новостей председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Давайте разбираться, что это за проблема такая и зачем нужна вот это вот, нужно расширение процедуры. Виктория Данильченко, адвокат-специалист по семейному праву, у нас на связи. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, насколько вообще действительно эта проблема существует и в чем необходимость расширения вот этой процедуры?
Ну, я, наверное, как будучи специалистом в этой области, я вам не скажу, что это такая глобальная проблема, которая, без которой, как говорится, мы жить не можем.
Да.
Ситуации такие бывают, и они не совсем единичные. Когда, предположим, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть, например, умирает некий человек, который оставляет после своей смерти достаточное количество наследства, и вдруг, откуда ни возьмись, кто-то вступает в наследство, называя себя сыном, либо законным представителем еще несовершеннолетнего ребенка, якобы, который, собственно, отцом которого являлся человек умерший.
Да.
И в этой ситуации получается, что наше законодательство не признает, что кто-то может оспорить свое отцовство, кроме самого отца и кроме самого ребенка. И возникает такая некая правовая коллизия, да, что дальше делать-то? Ну, вот родственники уверены, что он был совершенно там человеком, у которого никаких детей на стороне не было.
Да.
И вот в этом случае, вот то, что сегодня нам законодатель говорит, а давайте-ка расширим в этой части, что и родственники наследодателя могут в том числе, ну, так сказать, поставить вопрос об оспаривании отцовства. Вот здесь, да, такого мы еще раньше, ну, не видели и не знали.
А насколько реально будет оспорить это вот родственниками, которые считают, что умерший там никаких связей больше нигде не имел? Насколько вообще
это
возможно?
А вот вы понимаете, а вот тут, опять же, то ли у меня настолько адвокатские мозги, да, то ли что. Вот я вам скажу сразу же ситуацию, при которой и что. Ну, например, представьте, что при своей жизни этот наследодатель усыновил ребенка своей, предположим, супруге,
да.
Да, с которой он много лет, собственно, как жил, так и продолжает жить. И никто об этом усыновлении не знает. Это тайна усыновления. И возникает вопрос, каким образом, то есть посмертная генетическая экспертиза, она как происходит? Она происходит от близких родственников, да? То есть ребенок, которого все считают ребенком вот этого наследодателя, предположим, а он таковым не является. Ну, это я вам уже, конечно, такую там задачку достаточно сложную говорю.
Правда.
Но я в принципе говорю, да? То ты никогда в жизни не скажешь, что этот является его прямым наследником. Ну, а если, конечно, не идти вот по тому пути, о котором я сразу, прям вот первое, что мне приходит в голову, да, если это обычный путь, то есть это обычные дети, которые признаны и родились при жизни наследодателя, где он записан отцом этих детей, то у них берется генетический материал, как правило, это слизистая, и у ребенка так называемого нового ребенка, да, про которого никто не знал. И вот в этой ситуации мы видим, так сказать, есть там какая-то связь или нет. То есть эксперты достаточно быстро и четко отвечают на этот вопрос. Молекулярно-генетическая экспертиза дает свой ответ.
А смогут, например, вот эти люди, которые с помощью той или иной махинации пытаются претендовать на наследство, тоже оспорить в обратном порядке, например, право на наследство людей, которые считают себя законными наследниками?
Нет, потому что это уже достаточно сложно, потому что при жизни наследодателя никто то самое отцовство, то есть вот он, ну, например, у него родились, я сейчас серьезно говорю, да, у него родились дети в браке, и ни отец, ни эти дети при своей собственной жизни ничего не изменяли, не отменяли и не придавали, так сказать, сомнениям
да.
их родство. То в этом случае никакие третьи лица не могут об этом заявлять. Более того, я обращаю ваше внимание на тот факт, что при оспаривании, о котором нам сейчас законодатель говорит, та самая новое основание для оспаривания, которое будет утверждено, там или на сегодняшний момент об этом стоит речь, что это только в том случае, если документы, речь стоит о неких подложных документах, поэтому здесь нужно понимать, что это тоже не при каждой ситуации, то есть, например, человек пошел, нечестным образом получил свидетельство о рождении ребенка для того, чтобы поставить вопрос о получении наследства, только в этом случае, а не каждый, ну, так сказать, ребенка может быть оспорен.
А вот мы сейчас рисуем с вами всякие разные гипотетические ситуации, которые могут возникать, да? Вот если человек приходит, там, умер, да, мужчина, у него наследство какое-то, приходит человек, говорит, я его там ребенок. Но при этом нигде, ни в каких документах это не указано. Но я уверен абсолютно, да, вот не записали, но я его ребенок. Каким-то образом он может претендовать на наследство или вписать себя вот в эту историю, там, доказать то, что он ребенок?
Ну, во-первых, он как минимум может ставить вопрос о том, что о признании, ну, то есть о том, что он знает доподлинно, что устанавливать этот факт в суде, что, например, я с ним общался, он со мной общался, он сам мне сказал, да, что я являюсь его ребенком, и я бы хотел установить отцовство вот для того-то, того-то. Но мы же все равно с вами по факту понимаем, тебе с какой целью ты это отцовство установить? Исключительно, вероятно, вступить в наследство.
Да.
Не просто чисто так, чтобы у меня в графе отец там не прочерк стоял, ну там условно, а вот этот конкретный там гражданин. Ну, я вам скажу честно, что суды, например, не очень любят вот эту историю. Судебная практика, она, ну, я не скажу вам, что она однозначно по непризнанию, но, как правило, ведь здесь кому иск-то предъявляется? Иск предъявляется родственникам, да? То есть иск не может к умершему человеку быть предъявлен. Да, и все-таки законодатель исходит из того, что же вам мешало в период жизни этого человека,
ну, да,
обратиться в суд и установить. Да. И поэтому я скажу вам так, если мы берем за 100%, то в 85% случаев это отказы суда.
Спасибо. Виктория Данильченко была у нас на связи, адвокат-специалист по семейному праву. Давайте обсудим с вами, сталкивались ли вы в своей жизни с подобными ситуациями. Может быть, вам есть чем, что нам рассказать, поделиться своим опытом. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Расскажите, каким образом вы вот, разбирались во всех этих наследственных историях. Конечно, истории бывают разные, бывают жуткие порой истории, да, что только не вскрывается. В этот момент сколько вдруг не появляется людей, которые претендуют на наследство, особенно если это наследство, то достаточно существенное, да. Снимаются фильмы, пишутся книги по мотивам подобных историй. А вот усыновление это чуть другое, порядок наследства у них тоже иной, пишет Юлия. Она же пишет, что это следствие коварства или веселой жизни, веселой в кавычках, видимо, человека, который, на чье наследство потом люди претендуют. Да, наверное, веселый, может быть, грустный. Значит, сначала повеселились, потом погрустили. Обычно так бывает в случае с таким наследством. Надо быть просто бедным и ничего не иметь. Тогда и делить будет нечего, пишет добрый злодей. Наверное, но тем не менее, видите, судя по всему, как говорит вот Виктория Борисовна Данильченко, что такие ситуации возникают не очень часто. Нельзя сказать, что это прям главная проблема, которая стоит перед нашим законодательством. Но тем не менее, возникают. Я думаю, вот мне кажется, да, что в таких случаях, конечно, шансов что-либо доказать, ну, сильно меньше, чем опровергнуть такую теорию. По касательной сталкивался с такими вещами, то есть там у каких-то знакомых-знакомых бывали всякие разные истории, и почти всегда ничего доказать не получается. Невозможно доказать там без каких-нибудь записей в свидетельствах о рождении, что ты чей-то ребенок, даже если ты действительно чей-то ребенок. И вот, как сказал наш эксперт, сам твой отец тебе об этом много раз говорил, что ты его ребенок и так далее, но доказать не получается. Ну, действительно, а если ты решил доказать, что ты ребенок этого человека только после того, как он умер, встает логичный вопрос, почему ты не решил сделать это, пока человек был жив. Исключительно только борьба за какие-то деньги и ресурсы начинается, что не красит тебя ни с какой стороны. Бывают разные обстоятельства, конечно, но... Тем не менее, что у нас здесь есть еще? Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас есть наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, на который тоже надо обязательно подписаться. Там все эти новости выходят быстрее всего. Вообще, прекрасный телеграм-канал. Если не подписываться на подобный телеграм-канал, тогда вообще на что надо подписываться в телеграме? Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Канал «Говорит Москва», так и вбиваете, как кириллицей «Говорит Москва», находите наш канал, обязательно жмете подписаться, там у нас будут стримы сегодня, завтра, послезавтра, прекрасные стримы. Сейчас у нас новости на нашей великолепной радиостанции, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в Москве, сегодня 13 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с нашими экспертами и вами самые интересные новости сегодняшнего дня. Следующая новость такая: в Соединенных Штатах впервые с 1790 года сократилось белое население. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на данные Бюро переписи населения Соединенных Штатов за 2020 год, население стало разнообразнее, чем когда-либо в истории страны. Обратите внимание на формулировку. Согласно подсчетам, белые впервые составили менее 60% населения, теперь их лишь 57,8%. В 2010 году этот показатель составлял 63,7%. Издание уточняет, что цветных среди детей и подростков до 18 лет уже большинство, 52%. А количество неиспаноязычных граждан, которые при переписи отнесли себя к представителям белой расы, сократилось на 8,6%, до 204,3 миллиона человек. человек, тогда как в 2010 году эта цифра составляла 223 с лишним миллиона человек. Что же там происходит в Соединенных Штатах, узнаем у Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института Соединенных Штатов и Канады РАН, доктора экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Расскажите, пожалуйста, с чем связано вот это уменьшение белых Соединенных Штатов в процентном соотношении?
Для нас важно понять, что в Америке идут действительно тектонические сдвиги, и страна как бы меняет свой облик. То есть традиционно Америка всегда была страной белого большинства, которая даже еще где-то там в 80-е годы прошлого столетия белые составляли там 80, а то и больше процентов населения. На сегодняшний день имеет цветнизация Соединенных Штатов Америки. И смысл этой цветнизации состоит именно в том, что уже в концу этого десятилетия, то есть третьего десятилетия 20 века, Америка перестанет быть страной, возможно, белого большинства. Это будет иметь колоссальные, так сказать, последствия для внешней политики, для внутренней политики, вообще для американской цивилизации как таковой. Я не хочу сказать, что Америка, что называется, там, что называется, прекратит свое существование, но да, ее облик как цивилизации, понимаете, вот североамериканской, он может претерпеть радикальные, так сказать, изменения. И связано это с одним, потому что вот эта система, может быть, плавильного котла или представление о том, что цветнизация ничего не меняет, что являются ли они латиноамериканцами, афроамериканцами, азиатоамериканцами. Да. Это все американцы. Понимаете, да, они все американцы, ну, подумаешь, цвет кожи изменится, так сказать, были белые американцы, станут, ну, не совсем белые, шоколадные, ванильные, там, какие-то, я не знаю, розовые и прочее, это даже хорошо, понимаете, это не черно-белый телевизор у нас теперь будет в Америке, а цветной, но на самом деле, как показывают последние, так сказать, идеологические, идейные драки, а, впрочем, они начались еще и, они сейчас уже приняли крайнюю форму, а на самом деле они уже подсказывают, спутно в Америке шли не одно десятилетие. Это, так сказать, люди, этнические меньшинства не исповедуют традиционную систему американских ценностей. Они исповедуют, ну, если хотите, свои собственные, так сказать, представления. Там латиноамериканцы, они, может быть, не идентифицируют себя как граждане США, они, наоборот, могут считать, идентифицировать себя, как скорее, как латиноамериканцы, вот, как не может быть европейцы такого романской культуры. Ну, про азер американцев я и говорить не хочу. Вот, они вообще могут считать, что они являются представителями как раз древних азиатских цивилизаций и систем, да, ценностей. Ну, афроамериканцы, как мы видим, все разговоры о рабстве тоже как-то считают, что, понимаете, для них, для кого Америка мать родная, а для кого она всегда мачехой была. Поэтому что там, что называется, вся эта демократия, ну, назовем ее очень просто, она олигархическая демократия. Она никогда не была демократией для нас. Теперь давайте ее возьмем, да и переколпакуем и выколпакуем заново. А вот это вот выколпаковать заново, это вещь, понимаете, уже действительно иногда, как говорит Сергей Викторович Лавров, я уже, так сказать, его просто цитирую, это переформатировать или изменить цивилизационный код развития страны. Вот это, может быть, сегодня самое главное, с чем уже Америка столкнулась и с чем, собственно говоря, ей придется иметь дело в ближайшие 10 лет. Потому что тут была одна идея. Почему сегодня вот статистика демографическая в Америке в последнее время очень была путанная. Сайт этот, кстати сказать, забанен даже в России, на него не очень просто выйти. Дело все в том, что, в общем, считалось, ну ладно, ладно, да, идут эти перемены. Но они, мол, да, ну станет Америка там не белым, страной белого меньшинства. Но это произойдет в 40-е годы, это произойдет там к середине века, времени еще много, знаете, тенденции могут измениться. Сегодня ясно для тех людей, которые бы хотели бы сохранить доминирующую роль белых вот, в американской политике, экономике, военной сфере, ну вообще, Осталось немного. Буквально судьба, видно, страны по этому параметру будет решена в этом десятилетии. То есть вот в третьем десятилетии, к концу десятилетия Америка может, вполне возможно, если дальше так будет продолжаться, перестанет быть страной белого большинства. Со всеми отсюда очень серьезными последствиями.
А вот это белое большинство, оно себя идентифицирует как кто? Как ирландцы, итальянцы, там, я не знаю, англичане, голландцы, немцы? Или же они себя идентифицируют именно исключительно как американцы?
Вы поставили хороший вопрос. Ну, за последнее время тут, может быть, два момента. Первый этот момент, что подобного рода идентификации есть, и об этих исторических корнях вспоминают. Вторая ситуация, то, что об этих корнях не очень-то и вспоминают. Вы сами привели очень важную, вы назвали эту цифру 8%. Я, правда, так краем уха слышал, но смысл в ее просто, понимаете, сегодня даже белое население себя не очень идентифицирует как белое. Ну, вот такой парадокс, понимаете, приходит там переписчик и говорит: «Но вы же белый». «Да нет, говорю, я не белый, я не считаю себя белым». И это тоже какая-то, понимаете, я уж не знаю, это конъюнктурность, это, может быть, потеря вот этих культурных, так сказать, ориентиров, но это тоже, понимаете, если хотите, такое, знаете ли, специфическое хамелеонство.
Да.
Мол, если завтра Америка будет обществом меньшинств, так надо приспособиться к этой реальности, потому что как раз все, что происходит, борьба вот этого вокруг белого шовинизма, белого, что называется, превосходства белой расы, это вот как раз системный расизм. Нет, я не расист. А раз ты не расист, ну, я не считаю цвет кожи не принципиально важным. Ну, а раз не принципиально важным, ну и не белый, ну и не считаю я себя белым. Понимаете, а с другой стороны, как показывают вот все события, связанные с Трампом, и многое что другое, с другой стороны, да, усиливается радикальность вот этой части общества, которая действительно, может быть, даже где-то в чем-то себя достаточно открыто называют белыми расистами, понимаете, ну, не так, чтобы уж как уж прямо в лоб, но по существу они говорят, что для них самое главное сохранить вот эту вот расу, потому что если Америка перестанет быть страной белой большинством, то она перестанет быть Америка в том виде, в котором она уже существует, ну, по крайней мере, с 1776 года.
А вы говорили о последствиях, которые ждет вот этой, которые, из-за которой вот приведут, да, которым приведет вот это все изменение. Что это за последствия? Это последствия в первую очередь для Соединенных Штатов или для всего мира тоже? На всем мире это каким-то образом отразится, так Америка
все-таки... Для всего мира тоже. Здесь у нас мало времени, но я бы вам сказал так. Дело в том, что меньшинства, которые всегда как бы считали, что они ущемлены, они унижены, что их меньшинство, их количество, их количественное меньшинство, оно отражало их относительные слабые позиции в социальной, экономической и прочей сферы. А раз так, они не будут являться носителями имперской идеологии. Вот понимаете, вот все, что в последнее время там стало происходить, типа того, что вот Америка где-то уходит, откатывается.
Да.
Понимаете, да, они уже не являются носителями этой имперской философии идеологии. Более того, понимаете, они считают, что как раз поскольку они... ну, их угнетали, то и Америка не должна проводить эту имперскую политику в отношении стран Латинской Америки, как они латиносы, в отношении африканских стран, в отношении там азиатских стран, понимаете, вот это вот еще очень важный момент. Внутри страны, ну, есть такое понятие в экономике, я его, пожалуй, сформулирую, уж как наши слушатели воспримут. Поскольку это приходит меньшинство, которые считают всегда, что они были в ущемленном положении,
да,
то они отрицают американскую традиционную ценность, упор, если хотите, на производство и на собственные силы. Они говорят о том, что давайте, говорит, перейдем на политику перераспределения доходов. Вы хорошо, вы были белыми, вы процветали, потому что вы имели доступ к экономическим позициям. Да. А вот наша задача не чтобы мы как бы в ходе этой такой американской конкуренции заняли эти, что называется, позиции. Нет, совсем наоборот. Давайте приведем политику реституции исторической. Давайте, короче говоря, будем перераспределять доходы.
Понятно,
будем,
да,
перераспределять богатство.
И не почему-то там, не по каким-то экономическим признакам, а просто исключительно потому, что вот я одного цвета, а ты другого цвета. Поэтому теперь, грубо говоря, эти доходы будут моими. Спасибо, спасибо вам огромное. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов и Канады РАН, доктор экономических наук, был у нас на связи. Теперь давайте с вами обсудим, как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Вот эта история с уменьшением белого населения, вам все равно... Либо вы с интересом смотрите на то, что там происходит, и, наверное, даже ждете каких-то вот процессов, которых как раз Владимир Сергеевич нам сказал, может быть, уменьшение имперскости Соединенных Штатов, или, наоборот, вы приветствуете там то, что цветные захватывают, грубо говоря, Соединенные Штаты, потому что вы сам, может, цветной, я не знаю, но всякое бывает, правильно? 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8. 4-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Геннадий, Москва.
Слушайте, здравствуйте, Геннадий.
Ну, я с опаской вообще вот это все воспринимаю. Вообще экспансия, да, вот этой ерунды, да, там люди бегут из своих стран там туда, там, где получше. И, кстати, вот у нас, между прочим, тоже тенденция такая намечается. Ну, у нас там, ладно, белых на белых, только у нас среднеазиаты белых намечаются. Ведь не просто так, да, то есть вместо того, чтобы там... Значит, у себя там что-то строить, там что-то как-то налаживать жизнь, все, ну, просто закрывают на это глаза, и там все тоже пословица там. Где родился, там пригодился, не берет, а естественно вытесняет коренное население, да, то есть какое-то. Mm-hmm. А оно просто вытесняет, оно сейчас у нас еще и вымирает. Вот это средняя полоса, вот это там, да, севернее Москвы, вообще какой-то беда и ужас, да. Ну, вот такое происходит, да. Причем это делается еще из попустительства, ну и власть еще этому способствует. Вот у нас там государственник, то же самое, да. И у них такая же ерунда, там белые говорят, что не хотят работать, там это, вот, приходят латинцы. Ну, их, наверное, тяга к жизни или там вот как это, первобытная это инстинкт, наверное, выше, чем у нас. Вот, поэтому так...
Понятно. Понятно, да, хорошо, спасибо. Толерантность США бьет ее по голове, пишет Александр Ленни. Сборная Франции, вот, например, поменялась примерно таким же образом. Там, конечно, немножечко другие схемы, но смысл понятен, да. Теперь растущее цветное меньшинство сядет на шею убывающему белому большинству. Они давно уже сели и уже едут. Давным-давно. Может, им уже стыдно быть белыми, ведь мозги давно промывают и воспитывают чувство вины перед цветными. Безусловно, этот фактор влияет, в том числе и на статистику, потому что вот в Washington Post цитата, да, население стало разнообразнее, чем когда-либо в истории страны. Это, согласитесь, формулировка такая, с явным позитивным окрасом. Они этим гордятся, то, что они становятся разнообразнее. Это хорошо. Я уверен, что есть огромное количество людей, которые действительно не считают себя белыми, хотя они вот прям белее белого, на самом деле. Ну, я не хочу, потому что, во-первых, стыдно. Ну, ты на коленях стоишь, извиняешься. Не всем хочется стоять на коленях. Не хочется ассоциировать себя с этими людьми, ужасными работорговцами и так далее. Поэтому, из-за которых мы теперь вынуждены стоять на коленях. Поэтому я лучше вообще буду открещиваться от своего цвета кожи. Ведь открещиваться можно от своего пола, от имени, от родителей. Почему нельзя от цвета кожи тогда откреститься? Это логично абсолютно. Поэтому я думаю, что такой вот перепад процентный с этим тоже связан. Ладно, давайте перейдем к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Не смог удержаться, конечно. Очереди теперь будут в солярий, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, но это к прошлой теме. Наша, значит, новая тема. Эксперт указала на недостаточное потребление россиянами молочных продуктов. Отклонение от нормы составляет более чем на 53 килограмма в год. В месяц гражданин недоедает около 4,5 килограмма таких продуктов. Или 150 граммов каждый день. Об этом РИА Новостям рассказал доцент базовой кафедры торговой политики РЭО имени Плеханова Светлана Казанцева, а ссылаясь на данные Росстата. По ее словам, на втором месте по разнице между рекомендуемыми нормами и фактическим потреблением находятся овощи. Вот почему же вдруг решили мы не доедать молочных продуктов, и чем это нам всем грозит? Ольга Григорян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук у нас на связи. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему мы так мало едим молочных продуктов, и действительно ли мы не доедаем их?
Ну, если статистика говорит об этом, наверное, они правильно посчитали. Но в целом, конечно, сезонный продукт молоко употребляется больше, конечно, весной, зимой и ближе к осени. Летом у нас много альтернативного питания, и молоко используется уже в блюда в меньшем количестве. Кроме того, конечно, вот в сезон овощей и фруктов у людей чаще есть проявление лактазной недостаточности, то есть плохого переваривания молочного сахара. И в сочетании с фруктами и овощами, в общем-то, это причиняет больший дискомфорт. Ну и, наверное, надо смотреть экономическую составляющую, потому что хорошие молочные продукты, они более дорогие. И думаю, что люди как-то, когда есть другая еда, наверное, отдают предпочтение ей.
А вот чем опасно то, что недоедаемое молоко? Это каким-то образом отражается на нашем организме?
Вы знаете, диетологи, особенно институт питания, который занимается здоровьем населения в мире и в России в том числе, мы всегда будем говорить о том, что нам белковая составляющая продукта очень важна для здоровья, для иммунитета, особенно в период ковида.
Да.
Мы должны употреблять каждый день 3 белковых продукта. Поэтому, если, в общем-то, вы не употребляете других белков, то, пожалуйста, тогда пусть это будет молоко. Ну, тогда, может быть, кипяченое, чтобы убрать молочный сахар, молочно-кислые продукты. Поэтому здесь сложно выделить какой-то один компонент, важный для здоровья. Питание должно быть разнообразным в тех количествах, которые вы хорошо переносите. И, конечно, белки молока – это очень полезные белки. Поэтому, если есть возможность, все-таки вводите этот продукт почаще.
А вот модные нынче всякие заменители молока, искусственное молоко, соевое, миндальное, еще только сейчас не делают молоко. Это действительно полностью заменяет настоящее молоко?
Нет, конечно, ну как вы понимаете, ну какое может быть миндальное молоко? Это просто белая жидкость. Соевое молоко может быть чуть лучше, потому что там есть какие-то растительные белки, их чуть больше, чем в миндале растительных, именно белков. Но это не продукт животного происхождения. Мы себя обманываем. Есть овсяное молоко. Это просто жидкость, похожая на молоко. Это больше бренды бизнеса, таких маркетинговых ход. Поэтому, конечно, это абсолютно другой продукт и никак не заменяет нам именно полезные альбумины и бета-глобулины молока.
Человек, который вот таким образом себя обманывает, начинает употреблять вместо обычного молока искусственные всякие заменители, он на себя какую-нибудь беду может таким образом накличить?
Ну, нам не хватает молочных белков, вообще белков, да, животного происхождения, значит, у нас страдает иммунитет. Это уже доказано многими очень учеными. Поэтому для того, чтобы у нас был хороший иммунитет, для того, чтобы у нас клетки не старели, для того, чтобы у нас была хорошая активность мышечная, нам всем нужны белки хорошие, качественные. А это значит 2/3 животных белков и 1/3 растительных. Нельзя полностью переходить на растительные белки, там другой аминокислотный состав. Там нет незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме.
А как быть с людьми, которые по каким-то убеждениям отказываются вообще от животных продуктов? Там вегетарианцы, веганы?
Ну как быть? Лечить их придется в какое-то время. Ничего другого как бы врач вам не скажет. А убеждать этих людей, что следите за своим здоровьем, по крайней мере, если уже какие-то вы чувствуете симптомы анемии, это в первую очередь будет развиваться такая болезнь, то, естественно, нужно принимать меры, принимать дополнительно белковые смеси, возможно.
То есть человек, если человек веган, то он, скорее всего, чем-нибудь заболеет, у него не будет доставать тех или иных вещей в организме.
Да, нельзя говорить, что он там чем-нибудь заболеет, потому что, ну, мы как бы, знаете, не пророки с вами.
Да.
Но то, что этому человеку как бы угрожают, ну, какие-то более серьезные проблемы, то это есть основания так думать.
Понятно, спасибо. Ольга Григорян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук была у нас на связи. теперь настала ваша очередь. Ну, признавайтесь, как у вас с молоком обстоят дела? Доедаете ли вы молочных продуктов? Вот так вот, по вашим прикидкам, или нет? 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Добрый вечер, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Романович Вайс.
Здравствуйте.
Вы понимаете, в чем дело? Я вот посмотрел фильм «Расследование Аркадия Мамонтова», вашего коллеги по «России-24». Было два уникальных фильма со стран производителей пальмового масла с Индонезии и Малайзии, где данное пальмовое масло, которое качается в нашу страну по себестоимости производства 14 рублей за литр, ну, ужаснулся вот этим данным, который бодяжит наше молоко от Костромы до Вологды и Владимира, известных брендов, которые у нас заполнены полки магазинов,
да,
и в том числе иностранными производителями, Данон и прочими, и Нестле. Вот, и которые бодяжат непосредственно молочные продукты, не только для жирности и объема и массы, и трансжирами, не только говяжьими, но и свиными. Я просто ужаснулся, поэтому предвзято отношусь к молочным продуктам. Естественно, ем их с проверенные бренды, в одном и том же месте покупаю. Калужский так называемый творог и прочие с добрения к нему. Вот, поэтому предпочитаю в любом случае пищу, насыщенную кислородом, не только молочную, но и фрукты и овощи, которые необходимы сейчас при нашей пандемии. Но хочу сказать, любой человек в любом случае по настроению пьет и молоко, и кефир. Но кефир — это неотъемлемая часть, в чем убедились японцы еще 30 лет назад, и у нас выкупили лицензию на производство этого продукта. Не буду распространяться зачем, но тем не менее хочу сказать, не все полезное вкусно, как и не все вкусное полезно. Поэтому, естественно, надо осторожно подходить к молочным продуктам. Еще раз согласен, последнее хочу сказать с экспертом. В любом случае она нам может принести не только пользу, но и вред. Тем более, что в более престарелом возрасте, от которого я пока еще нахожусь на определенной дистанции, примерно в 10 лет, да, после регулярного употребления, например, вот такого нынешнего молока, можно заработать не только онкологию, но и повышенный состав казеина, который скапливается в наших суставах, и потом, извините, у меня шарниры начнут скрипеть.
Ну, понятно, да, но это вы про некачественный вот этот продукт с пальмовым маслом, как я понимаю, говорите. Ладно, хорошо, принято. Следующий звонок, здравствуйте.
Здравствуйте, я вообще употребляю, у меня ничего в суставах не скопилось, как мне кажется.
Да.
Потому что ничего не скрипит, ниоткуда вроде бы не сыпется. Как-то все сгибается нормально. Но вообще я вот, знаете, неравнодушна к творогу. Даже мне кажется, все хорошо в норме, а я где-то перебираю все-таки с творогом, это я чувствую. Люблю 10% сметану. А вообще я слышала, что кто-то из специалистов объяснял, что в твороге то, что 9% жирности и так далее. Вот это все добиваются, добавляя вот это самое пальмовое маслице. А когда он обезжиренный, тоже от него толку-то не очень. Поэтому получается 5% это самое оно. Вот я и покупаю самое оно, понимаете?
Да.
И любой бы подороже творог был, потому что вот, да, как-то мне так спокойнее. Я не уверена, что так качество.
Ну, вот да, уверенности нет, но как будто да, так поспокойнее. Я вас здесь понимаю, согласен. Балу Илья пишет: корове в глаза смотреть стыдно, а молочные продукты едят все члены моей семьи. А, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Только что вот прям под вашу передачу, как в любимом детстве, литр кефира выпил потихоньку. Чудесного владимирского кефира. Я надеюсь, конечно, что добираю молока. Фильм Мамонтова тоже смотрел, как и Вайс. Он, конечно, немножко краски сгущает. Вот. Как раз крупные бренды не занимаются бодяжением. Им просто это невыгодно и незачем. Ну и, понимаете, к сожалению, не только в нашей стране, но везде, на каждую хорошую или плохую, так сказать, продукцию всегда найдет свой покупатель. И пока это будет, у нас будет и молоко с пальмовым маслом,
да,
и творог, который горит. Но деваться некуда. Приходится...
Творог? Что делает? Горит?
Ну, это же было, посмотрите, в этом самом, на Ютубе, где-то еще там несколько лет назад прямо творог поджигали, и он горел. Ну, вот как раз пальмовое масло.
Понятно.
Там, понимаете, парадокс в том, что тот, который вот сейчас он с заменителем молочного жира, я просто в одном месте покупал, чудесный,
да,
рынок,
да, да,
все, и из таких крынок настоящих все, а оказалось, что они несколько лет продавали не настоящий творог, фабричный, но он был с ЗМЖ.
Понял.
Как только им по башке дали, они поставили этикетку, а настоящий творог уже по 400 они
поставили. Понял, вот понял. Вот. Спасибо. Ну, во-первых, спасибо за то, что подкинули мне в плейлист видео на вечер явно. Я буду смотреть, как горит творог. И вам тоже советую, потому что звучит, конечно, весело. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва», потом «Своя правда».